Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте начнем с ситуации вокруг Алексея Навального. Последние новости, которые я читаю сейчас по лентам. Немецкие медики прибыли в Омскую больницу, где находится Навальный. Далее жена просит президента разрешить транспортировку мужа в Германию. В ООН озабочена ситуацией с Навальным. Так, а еще главврач объяснил, почему Навальному противопоказан авиаперелет. Врач в Омске назвал промышленное вещество, исследованное на одежде и руках Навального, называется 2-этилгексилдифенилфосфат. Это не яд или отравляющее вещество, сообщил главврач Мураховский. С Навальным вот эта вся история. Очень, конечно, странная, потому что, но еще более странная, выглядит информационный шум уже, наверное, вокруг этого, потому что впечатление сложилось следующее. Есть объект Алексей Анатольевич Навальный, который сейчас находится в тяжелом состоянии в Омске, в больнице. Есть один лагерь, который говорит, что все это отравление, происки, там, все что угодно, обвиняет кого угодно. Есть другой лагерь, который говорит, да нет, это вообще что-то ерунда какая-то, может быть, он сам условно обкурился и так далее. Мне кажется, что в этой истории очень мало входных данных, поэтому все превратилось либо в конспирологию, либо исключительно в набивание собственных каких-то информационных или политических очков. Это проблема?
Совершенно с вами согласен, но прежде давайте пожелаем Алексею Анатольевичу здоровья, выйти из этой ситуации без потерь для здоровья, ну и, конечно, всем его близким держаться. Несмотря на то, что я не отношу себя к почитателям политических идей Алексея Анатольевича, его деятельности, конечно, здоровье в данном случае это прежде всего. Что касается ситуации, которая возникла, безусловно, это как раз тот случай, когда, ну, даже, я думаю, что некорректно комментировать по горячим следам. Например, вчера мы услышали множество, прям с утра, множество комментариев самых разнообразных, причем один очень уважаемый, очень известный журналист сегодня утром написал 4 варианта, все они исключительно связаны с ядом, и все они исключительно связаны с Кремлем. То есть этот весьма уважаемый человек, россиянин, российский гражданин, просто не рассматривает никаких других вариантов, а тасует карты, кому в Кремле это нужно, отравить или полуотравить Алексея Анатольевича Навального. Вот это, конечно, я рассматриваю в качестве, так же, как и вы, в качестве информационного шума, причем подчеркиваю, с обеих сторон, и, конечно, такая история, она всегда рождает множество конспирологий, но в этих конспирологиях нужно дать слово специалистам. Специалисты — это врачи. Это медики.
Смотрите, специалисты – это медики, конечно, но когда говорят, может быть, там проблема некая с обменом веществ, сразу у человека возникают вопросы, а может ли быть такая реакция? Кто-то говорит про диабет второго типа, тоже вопрос. Знаете, как из политологов в токсикологи, из токсикологов в вирусологи и так далее и тому подобное. Но личность такова, что так или иначе все, что с ним происходит, это воспринимается исключительно через призму. Кто-то говорит, что там, да, там, не знаю, кто-то называет там, не знаю, двойным агентом, как угодно и так далее. Вот, но в данном случае мы понимаем, что теоретически мог кто-то, какой-то злой человек его отравить? Мог. Но это бывает такое. Теоретически могло с ним действительно что-то такое произойти, что не связано с ядом? Тоже могло. До конца мы не знаем. Но с вашей точки зрения, насколько правильно себя сейчас ведут медицинские круги, политические круги, я не знаю, там, депутаты Государственной Думы, которые теоретически могли бы сказать, мы настаиваем на всестороннем расследовании и так далее и тому подобное, потому что объективно это выгодно всем, в плане того, чтобы было открытое, значит, разбирательство того, что там произошло.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что медики, конечно, ведут себя абсолютно верно, они борются за жизнь и здоровье Алексея Навального, и я склонен доверять всем исключительно заявлениям, которые делают врачи, консилиум, это уже и московские врачи, и сейчас подъехали немецкие, я думаю, с ними тоже будут проводиться консультации. Поэтому давайте разделим две составляющие. Да. Медицинская составляющая, все, что сказано теми врачами, которые имеют право это сказать, мы воспринимаем на веру. Я, во всяком случае, воспринимаю на веру, как не специалист, и я даже комментировать это не буду, потому что понятно, что это, с моей точки зрения, это абсолютно истина. Что касается всех остальных участников этого процесса, идея относительно Государственной Думы, на самом деле я ее поддерживаю. Действительно, заявление со стороны, неважно в данном случае, Государственная Дума, может быть, это Совет Федерации, кстати, или кто-то еще сделал подобное заявление, она абсолютно не помешает. Это было бы достаточно полезно и уместно. В то же самое время хочу подчеркнуть, что, конечно, вот мы видим целый ряд заявлений от целого ряда западных, подчеркиваю, западных политиков и западных институций, в том числе О'Брайен, помощник президента США, высказал свою озабоченность, там, Организация Объединенных Наций, французы, немцы. У меня, знаете, чувство при всем уважении к Алексею Навальному, который, как известно, является крупным политиком и имеет 2% поддержки по последним данным Левады, это немного... Немало, это немало. Он в
а
этом...
кто-то говорит, что не политик, а просто провокатор. Да. Такое тоже есть.
Он крупный общественно-политический деятель, заметный общественно-политический деятель в нашей стране. Так вот, несмотря на это, у меня, тем не менее, возникает вопрос. Интересно, а вот советник президента США высказывал подобные мысли, когда был убит, например, Захарченко? Существенно более серьезная политическая фигура.
ДНР, вы имеете в виду?
Да, 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 естественно. То есть существует множество людей, которые находятся в трагических ситуациях. Это связано с покушениями, с болезнью, с убийством, наконец. Но исключительно мы видим сразу реакцию в первый же день, дружную, консолидированную реакцию со стороны одного лагеря, и да, я согласен, что нашим депутатам не помешало бы сказать свое слово, но удивительно, что тут же сказали свое слово очень многие наши западные партнеры. Причем удивительно в данном случае, кстати, и интересно, а вот почему немецкие врачи? Я задаю себе вопрос, почему не французские, почему там не китайские врачи, не итальянские?
По-моему, потому что верзилы
вылечили
в этой клинике.
Немецкие врачи приехали, это удивительный для меня момент, может быть, потому что Верзилов, но все-таки Верзилов это не человек из ближнего круга Навального. И,
что это за
позиционером? Да, но почему именно Германия? Возможно, в нашей, так сказать, в наших... Кстати, по этому поводу уже тоже есть конспирология, очень интересная, что немцы таким образом, так сказать, идут в какую-то игру с американцами по поводу Северного потока-2. Это, мне кажется, совершенно нелепая версия, но в данном случае актуальная, так сказать, позиция Германии, она заслуживает интереса, и она свидетельствует о том, что, как мне представляется, Алексей Анатольевич Навальный в данном случае интересен как общественно-политический деятель немецкой стороне в большей степени, чем другим.
Но тут Александр Фельдман замечает, что у клиники Шарите есть опыт лечения. Верзилов там
может
лечился
быть, может
от
быть.
Отравления. Так, еще... Кто-то говорит, наши врачи боятся, что в немецкой клинике определят отравляющее вещество 235-й. Условно, вы говорили про лагерь определенный, который, значит, сразу же объявляет, что это отравление и так далее. Но здесь два варианта могут быть. Либо, скажем так, есть желание, что сразу же эту версию, скажем так, использовать, развивать, потому что, ну, условно, это не похоже ни на что, ни на апоплексический какой-то удар, ни на гипогликемическую кому, как угодно. И плюс потому, что фигура такая. А такая фигура в политике, кем она может быть? Она в том числе может быть некой жертвой. Разборок, неважно, какого, того, может быть, даже и своего лагеря, такое тоже бывало. Вот, просто важно здесь отметить, во-первых, есть заявление Кремля, что в Кремле не видит препятствий для транспортировки, но все на откуп врачу лечащему отдается. Лечащий врач говорит, я не вижу возможности для того, чтобы его транспортировали. И сразу же говорят, а, это потому что там кто-то чего-то боится. Мы правильно понимаем, что здесь, скажем так, будут всегда недовольны?
Абсолютно. И все-таки давайте вот у меня большое, если хотите, такое обращение, призыв публичный, если у нас есть такая возможность, давайте все-таки не будем вовлекать лечащих врачей в наши политические интриги, которые мы ведем и внутри страны, и за ее пределами.
Он уже лечащий врач, он не может быть
участием,
в этой интриге. С
участием разных сторон, потому что есть один лечащий врач, условный лечащий врач Навального, госпожа Васильева, которая, конечно, в большей степени политик, чем врач. Вот, пожалуйста, пусть она занимается политикой. А те врачи, которые лечат Навального, давайте от них отстанем в информационном отношении и вот создадим такой информационный вакуум, купол вокруг них, пусть они занимаются их здоровьем.
Они точно совершенно не могут никакой вакуум уже выдерживать, потому что это, опять же, будет работать против, если даже действительно все говорят правду и так далее. Но здесь другой вариант. Вчера полиция говорила, вчера тоже было что-то там про яд. Но источники, правда, говорили в полиции. Потом говорят, мы знаем почти что достоверный диагноз, но мы вам его не скажем. Мы сказали жене, а она пусть сама решает. Плюс это странная история вчера с реанимацией, когда она приехала, и ей говорят, а еще нужно свидетельство о браке. Насколько, скажем так, тактически верные ходы эти были, этические
ходы. Ну, вы знаете, я вот следил за информационной, так сказать, лентой, и у меня сложилось впечатление, что когда у, соответственно, супруги Юлия Навальная, да, потребовали свидетельства о браке, и после этого ее пропустили, между этими событиями прошло примерно 3-4 минуты, и за это время весь, так сказать, все интернет-пространство бурлило, конечно, почему не пропускают, и тут же ее пропустили. Я не думаю, что нужно из вот такого рода мелких нюансов бюрократических делать какую-то повестку. Что касается немецких врачей, вот смотрите, была ситуация, конечно, не такая драматичная с Навальным. Она была связана действительно с
Быковым, вы имеете в виду?
С покушением на него, ну, в смысле, с Зелёнкой.
Зелёнка была, Зелёнкой. Я думала, вы сравниваете с Быковым.
И Алексей Анатольевич, соответственно, отправился на лечение, по-моему, во Францию, если мне не изменяет память. То же самое можно сказать, наверное, о случае с Карамурзой, Владимиром Карамурзой-младшим, кстати, эта история более близкая к истории с Навальным. Насколько я понимаю, он совершенно спокойно уехал потом, не сразу, а после того, как, соответственно, реабилитация прошла. И я не думаю, что здесь проблема в том, что вот врачи, которые лечат Навального, что-то боятся, что они что-то нашли, им кто-то сказал. Ну, знаете, такое дело врачей мы начинаем шить в очередной раз. Я думаю, что слишком много шума вокруг этого. Немцы только что приехали. Давайте подождем немножко. И вполне возможно, что эти же немецкие врачи скажут, нет, не нужно его никуда везти, а может быть, наоборот, консилиумно они примут решение о том, что все-таки нужно перевезти.
Нужно перевести. Здесь Александр Фельдман говорит, значит, когда у главного врача сидят в кабинете три непонятных человека в штатском, в коридорах больницы полным-полно силовиков всех ведомств, включая ФСБ, это разве не вовлечение врачей в политические интриги? Вопрос, почему они там находятся, понимаете, Александр Фельдман. Здесь есть, опять же, можно разделиться на два лагеря. Потому что они пришли, потому что оказывают давление на врачей, или потому что они пришли, потому что не нужны условно инсинуации какие-то. Так или иначе, фигура такая, что за ней все равно будут ходить ФСБ, даже если это нужно, условно, для защиты Навального. Ну, как-то так.
Значит, есть два сообщения пресс-секретаря Навального, Киры
Ярмыш.
Первое сообщение. Между ними не очень длинная дистанция.
Мы вызвали полицию, почему так много полиции?
Это известно. Я считаю, что то, что в данном случае мобилизованы все, кто может хоть в какой-то степени быть мобилизован для спасения жизни и разбирательства этой истории, потому что история беспрецедентная, и, конечно, она требует того, чтобы и правоохранительные структуры, и Следственный комитет все занимались вот этим делом. Поэтому было бы странно, если бы они не находились здесь. Что касается истории, истории вот с ядом и полицией, насколько я понимаю, ведь транспортная полиция, это же был фейк о том, что распространенный директором ФБК, о том, что якобы транспортная полиция...
Изначально говорили, что да, это врачи, которые, скоропомощники, которые пришли и увидели, это похоже на отравление. Тут кто-то говорит, кто исключил версию с инсультом, инфарктом и так далее. Я не знаю, кто ее исключил, но очевидно совершенно, что инсульт, инфаркт...
Да, они сразу исключили эту версию.
Инсульт, инфаркт имеет под собой определенные всем известные признаки. Но мы знаем, что есть на планете Земля такие вещества, которые могут воздействовать на человека смертоносно, но не оставлять никаких следов.
Ну вот сразу, опять же, не будучи мы с вами...
Не медики,
тем не менее, исходя из информационной повестки, я так понимаю, что сразу же первые действия врачей в данной ситуации, когда не совсем понятен диагноз, они действуют совершенно верно, они идут от противного, они отсекают то, что не подтверждается. А первым не был подтвержден инсульт. Инфаркт, вообще об этом речь, по-моему, не шла. Во всяком случае, в информационной повестке этого слова не было в принципе. А вот слово инсульт первым прозвучало и первым же было отвергнуто.
Здесь еще важно понять, вот эта история с реанимацией и недопуском. Сразу говорят, что, понятно, опять же, так работает информационное поле, с учетом того, что очень много каналов передачи информации, поэтому некоторые воспринимают то или иное событие исключительно под призмой собственного представления там, о добре и зле и так далее. Поэтому и постят, значит, твитят исключительно так, как вот, ну вот решили, что это вот оно. И, соответственно, так и делают. Но другой разговор. Не только Юлию Навальную не пускали в реанимацию. Вообще эта история с допуском людей в реанимацию, она же очень долгая. Там и депутаты подключались, и законы принимали, и так далее. В принципе, это проблема вообще для государства российского, чтобы людей допускали к родственникам, которые находятся в реанимации, или уже, например, умирающим родственникам. Очень много таких душераздирающих историй, поэтому, опять же, нужно понимать, что в Омской больнице не пускали, наверное, не потому, что это Юлия Навальная, хотели что-то скрыть, а потому что, в принципе, не принято пускать в реанимацию, и именно поэтому пришлось подключать некие связи.
Ну, вот это, кстати, очень интересно, то, что вы сейчас обозначили. Это, на самом деле, достаточно серьезная проблема, и здесь мы выходим. Может быть, эта история, кстати, актуализирует эту проблему, придаст импульс решению данных проблем, потому что мы выходим на очень серьезную ситуацию конфликта интересов. С одной стороны, целесообразность и, так сказать, действия врачей, которые стремятся в максимальной степени оградить себя от каких-то внешних воздействий. И, с другой стороны, гуманность. Гуманность по отношению к близким людям, которые, конечно, в этой ситуации должны быть в максимальной степени, в максимально возможной степени в курсе и участвовать в этом процессе. Это очень серьезный вопрос, связанный с и правовой составляющей, и моральной составляющей, и медицинской составляющей. Я думаю, что это, в принципе, вопрос, который должен иметь широкое общественный резонанс и общественное обсуждение. Вот ситуации, при которых, где заканчивается, где начинается и заканчивается целесообразность тех или иных действий медиков, те или иные запреты, и где начинается или заканчивается то, что касается гуманности по отношению к близким людям. Очень важная проблема.
235 говорит, уже давно разрешили родственникам быть в реанимации. Во-первых, не во всех больницах, а во-вторых, вы делаете поправку на ковид и на то, что все напуганы. Вас в магазин сейчас могут не пустить, потому что вы без маски, например. А здесь больница. Помните историю, когда санитарку оштрафовали за то, что она двух депутатов в одном из городов пустила, хотя у депутатов была договоренность с главным врачом, пустила в эту больницу, потому что они там что-то осматривали, какие-то маски передавали, а потом ее же оштрафовали. Вот. А выяснилось, что она нарушает этот протокол, связанный с коронавирусом. Понимаете, поэтому, ну, бюрократия здесь тоже может быть. Это, конечно, осложняет ситуацию. И в данном случае важно понимать, какие действия нужно принять, потому что мне кажется, что заинтересантов того, что именно с ним произошло, и с той, и с другой стороны. Много.
Ну, да, да, и возвращаясь в политическую, от медицинской и этической в политическую повестку, все-таки я хочу сказать, что, конечно, в таких ситуациях, во-первых, нужно быть в максимальной степени деликатным. У нас речь идет о жизни человека, его здоровье, и в то же самое время это фактически происходит в прямом эфире условно, все действия, которые происходят. Да, естественно, это раз. Все-таки немножко нужно нашим ньюсмейкерам снизить накал вот, вот этого противостояния.
Это вы просите невозможно.
Естественно. И второй момент, вот, тем не менее, мы должны понимать, что существует, ну, в общем-то, достаточно большая и долгая история человечества, в которой было множество разных ситуаций, в том числе и в современности, множество покушений, множество ситуаций, при которых мишенью становились те или иные политики.
И отравления были
отравления.
Тоже, да.
Точно так же в истории было множество провокаций, то есть обратных ситуаций, ситуаций, при которой тот или то или иное отравление, убийство было сакральной жертвой. То есть провокация для того, чтобы, собственно, подогреть, спровоцировать ту или иную ситуацию. Точно так же многие люди болеют и умирают сами, потому что, ну, к сожалению, человек смертен.
Александр Фельдман говорит, немецкие врачи находятся внутри больницы, родственникам с ними встретиться не дают. Это комментарий супруги Навального. Еще раз, Александр Фельдман, здесь, понимаете, существуют еще протоколы. То есть мы можем расценивать это сообщение как не пускают, потому что их убедили не говорить, потому что там что-то. Или потому что, в принципе, у врачей такое отношение внимательное, например, к пациентам и родственникам только в кино бывает. Потому что если вы лежите, например, в больнице, не факт, что к вам лечащий врач подойдет на следующий день после операции, например. Кто-то говорит, гипогликемическая кома, странно, что из нее два дня не выводят, не могут вывести два дня. Это к вопросу о диабете второго типа. Так, и присылают же сюда, что да, в эпикризе было про исключение черепно-мозговой травмы, инсульта и острого инфаркта миокарда. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Так, а что тут еще было? Сообщение уже пускает, опять же, мне говорят, 444-й в реанимацию. Ну, то есть, условно, эта история с Алексеем Навальным, она может какие-то еще проблемы действительно вскрывать. Здесь важно, конечно, здесь про доверие системе, мне кажется, нужно говорить, потому что как это доверие, скажем так, можно, например, повысить, если в нем действительно заинтересованы. Уже опять сравнивают, когда с Быковым случилось что-то там, самолет высылали и так далее. Хотя здесь и Песков сказал, мы не видим препятствий, пусть решает лечащий врач. Лечащий врач говорит, мы не можем, потому что я не могу взять на себя такую ответственность. Боится он или действительно что-то не так? Вопрос возникает. Но доверие, это проблема, отсутствие доверия, как вы считаете?
Ну, вы знаете, это действительно, конечно, проблема. Я бы не сказал, что это какая-то такая совершенно глобальная проблема отсутствия доверия. Я бы сказал, что в нашем обществе действительно существует, во-первых, достаточно серьезный перечень проблем, которые требуют решения. Во-вторых, достаточно слабый диалог между разными частями общества, между разными политическими группами, властью и обществом по поводу тех проблем, которые существуют. Не дефицит доверия, а дефицит диалога и желание услышать друг друга. Вот о чем скорее идет речь. Потому что если мы посмотрим на стандартные опросы, которые любая серьезная социологическая структура проводит, а там есть всегда вопрос о доверии, как вы, кому вы доверяете, мы видим, что, в общем-то, и у президента, и у некоторых других политиков достаточно высокий рейтинг доверия со стороны общества. В данном случае, кстати, и у института, у правоохранительной системы достаточно высокий уровень доверия. Нельзя сказать о том, что у нас в обществе не доверяют полиции, например, или, кстати, система здравоохранения. Я думаю, что ситуация с ковид, она существенно улучшила отношение общества к медикам. Поэтому здесь...
Ну, по-разному там,
да,
тоже, да.
Здесь существует ситуация недостаточной прозрачности вот этих каналов коммуникации, с одной стороны. То есть в обществе мы недостаточно говорим в обществе друг с другом, недостаточно слышим друг друга. Это с одной стороны. С другой стороны, существует вот такой совершенно гигантский и абсолютно шоковый, спекулятивный информационный шум, который сразу же поднимается...
Используют тех или иных.
Да.
То или иное событие используют в своих интересах. Поэтому здесь можно сколько угодно рассуждать. Пока мы не видим достоверных каких-то данных, я не знаю, скринов документов и так далее. Опять же, скринам тоже не всем можно доверять. Поэтому и получается, что отравили, недотравили, или сам, или что-то в организме такое фатальное произошло. Не знаю. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Владимир Шаповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Давайте теперь к Белоруссии, потому что там тоже любопытная история происходит. Во-первых, многие пришли к выводу, что все, как бы пик достигнут вот этого движения, которое кто-то уже назвал революционным движением, кто-то говорил просто протестным движением. Условно, протест не перерос в революцию. Можно констатировать?
Да, но прежде, так же, как и в предыдущей части, я хочу сделать заявление, и я хочу сказать, что белорусский народ – это наш братский народ, и мы искренне желаем, чтобы в Беларуси все было хорошо, и кризисную ситуацию белорусский народ пережил с минимальными потерями. Теперь, что касается самого кризиса, я называю это революцией Телеграма, по аналогии с революцией Фейсбука. То есть элемент цветной революции, попытки перехвата власти здесь имеет место быть. Телеграм в данном случае выполняет функцию, которую в арабской весне в 2011 году выполнил Фейсбук. Сейчас мы видим, что основным, так сказать, организатором, коллективным организатором, агитатором и пропагандистом этой цветной революции эту роль сыграл Телеграм и, в частности, канал Nekta.live. Это, в общем-то, известная история. Теперь, что касается того, собственно, кризис прошел или нет. Есть симптомы, и они, кстати, очень интересные, и их можно по-разному трактовать. Uh-huh. Симптомы того, что действительно точка, так сказать, самая опасная пройдена, самая опасная для Лукашенко. В чем состоят эти симптомы? Их, по сути, два основных. Это то, что он пережил воскресенье после объявления результатов, официальных результатов, и, соответственно, воскресенье, собственно, кризисная точка была, и было две волны, он, наконец, вывел своих сторонников на улицу.
Там было меньше объективно сторонников, но их было некоторые меньше. Говорят, что кризис прошел в тот момент, когда все-таки протестующие отказались штурмовать СИЗО.
Ну да, здесь можно по-разному к этому относиться. С моей точки зрения, воскресенье было, пока, во всяком случае, из того, что мы видим, это максимальная точка, так сказать, кипения. После этого протест стал потихоньку все-таки сворачиваться, и одномоментно с этим президенту, действующему президенту, удалось пойти по пути мобилизации своих сторонников как минимум в восточных областях, Витебской и Гомельской. И таким образом то, о чем говорили сначала и недоумевали, почему Александр Григорьевич не выводит своих людей на улицу,
была так сказать... технологов, как говорят.
Да, показать, что, собственно, ну пусть не 80%, но значительная часть общества его поддерживает. Сейчас это еще не уравновешивающие друг друга массы. Нет. Но, во всяком случае, мы видим, что есть два цвета, не один, а два цвета, красно-белый с одной стороны и красно-зеленый с другой, так. И, в общем-то, уже начинается другой процесс, который таит в себе другие проблемы. Знаете, какие?
Каким?
То, что красно-зеленый цвет начинает достаточно явственно доминировать, ну, не доминировать, но становиться активным на востоке, а красно-белый на западе. Вот, пожалуйста, ситуация, которая достаточно... уже напоминает Украину.
Мне кажется, вообще ничего от Украины не напоминает. Потому что на Украине изначально, во-первых, оппозиция была, и мы неоднократно об этом говорили, раскол вот этот вот на Запад и Восток был просто цивилизационным, и много-много лет в Беларуси не было. Белорусское общество довольно однородное. Да, да. И плюс оппозиции в Беларуси как таковой вообще не было, потому что за 26 лет это поле было полностью зачищено. На Украине, в том числе и агрессивные группировки, ультранационалистические, они были встроены в политическую систему.
А это очень интересная тема. На самом деле и да, и нет. Конечно, такого противопоставления, как на Украине, нет. Но цивилизационный разлом точно тот же самый, абсолютно тот же самый, потому что есть Запад Украины и Запад Белоруссии, они в одно и то же историческое время в одних и тех же итерациях участвуют, точно так же, как Западная Украина и Западная Белоруссия были в составе Польши в межвоенный период, точно так же до этого они были в составе Речи Посполитой и так далее. То есть, в принципе, точно так же там распространялось униатство, и точно так же в период независимости, там в большей степени распространяются идеи националистические. И, кстати, интересный социологический опрос, я его помню, лет 13 назад он был проведен ВЦИОМом, который показал, что в отношении, так сказать, векторов внешних на тот момент, 2007 год, украинское и белорусское общество были абсолютно одинаковыми. Относительное большинство за Россию, и там примерно 40%, и относительное меньшинство, примерно 20% на тот момент, смотрело на Запад.
Смотрите, очень тогда здесь любопытно, тогда можно сравнить условно, что просто западные коллеги очень активно включились в тему Украины, и произошло так, а Россия фактически в информационном, в культурном и там в soft power, так называемый, да, упустила эту страну, а Белоруссия, в принципе, была исторически ближе к России, у нас есть союзное государство, так или иначе, то есть в Белоруссию было вложено там больше денег, в Белоруссии есть союзное государство, да, проблема интеграции есть, и в том числе она на совести Александра Григорьевича Лукашенко, но здесь Пут-Пут говорит, наш слушатель, мне непонятно, почему Лукашенко не захотел честно провести выборы. Ну, было бы у него, скажем, 55-60, и он все равно бы был избран, и ничего бы, как сейчас. Нет, нужно было 80% от этой проблемы. То есть, условно, есть критическое число, за которое, видимо, переходить нельзя. Был бы другой сценарий, если бы 60 к 30, например?
Вы знаете, вот очень большое количество комментаторов из разных, так сказать, слоев общества, и профессиональных комментаторов, и непрофессиональных, заявляют, ну что, почему Лукашенко нарисовал 80, надо было ему нарисовать 60 или 57. Изначально неверный методологический подход, потому что никто не доказал, что выборы сфальсифицированы, нарисованы. Есть ощущение. Это ощущение может быть верное, а может быть и нет. Вы знаете, в данном случае существует такое явление,
Ермошина не приняла, я прошу прощения сразу же, Ермошина не приняла заявление от других участников гонки, сказала, все жалобы были отклонены. Плюс вот эти вот несколько видео с заявлениями глав территориальных комиссий, что мы не будем подписывать протоколы, вот, и плюс исключительно действительно ощущение было. Очень много людей, более того, некоторые даже говорили, что это было голосование там, не за Тихановскую, оно было против Лукашенко. Почему были такие очереди в посольстве?
Это абсолютно протестное голосование. Конечно, это голосование не за Тихановскую, а против Лукашенко. Это совершенно точно так же, как это было голосование не за Фургала, а против Шпорта да. в 2018-м и так далее. Тут никаких иллюзий. Светлана Тихановская, я думаю, что и не питает, что эти люди выходят за нее и шли на избирательные участки за нее. Но я хочу сказать, что, тем не менее, вот эти вот несколько там заявлений, несколько протоколов, это не факты. Фактов, которые свидетельствуют, реальных фактов, массовых фальсификаций, их просто нет. Может быть, они были, может быть, их нет, но фактов нет. Но фактов реальных, запротоколированных, формально существующих, их в настоящее время никто не предъявил.
Подождите, но если не предъявили факты, это же не значит, что их нет.
Конечно.
Плюс
конечно.
Система вся очень централизована. И если есть задача, например, чтобы такой-то человек выиграл, так или иначе, оно происходит. Раньше было какое? Была зачистка тоже оппозиционного поля в виде там посадок к претендентов, кандидатов и так далее. То есть, условно, если бы выборы были проведены по другой схеме, там, без посадки Бабарика, без посадки Тихановского и так далее, может быть, все было бы по-другому. Но так как, в общем-то, работали с зачисткой оппозиционного поля и так далее, и плюс люди чисто эмоционально, да, потому что есть телеграм-каналы, потому что и так далее и тому подобное, все это выплеснулось на улицу. Важна перспектива.
Вот, да. Вот смотрите, все верно, то, что вы сказали, но давайте посмотрим еще на некоторые вещи. За 5 месяцев примерно до выборов создается nekta.live. И начинает активно, и сейчас это самый большой русскоязычный вообще-то телеграм-канал. А создается еще почти 30 телеграм-каналов, и примерно с мая месяца они начинают очень активную антилукашенковскую тему.
Потому что правительственным тоже надо активно из телеграм использовать,
это технология, это не вдруг неожиданно люди вышли на улицу, это технология, это одна рэперная точка, так. Примерно май. Вторая рэперная точка, если мне не изменяет память, примерно в ноябре 2020-го должны быть подписаны соглашения об углублении интеграции между Россией и Белоруссией
и в рамках
союзного государства.
Вспомните, что он делал.
Неважно, в данном случае это немножко иное, об этом мы можем тоже поговорить. Я имею в виду, что вот эти две точки, май и ноябрь, между которыми находятся выборы, мы должны связать в единое целое. Я хочу вам напомнить о том, что обе цветные революции, оранжевые революции на Украине происходили исключительно перед тем, как должен был начаться очередной этап интеграции России с Украиной. Первый раз создавалось единое экономическое пространство России, Украина, Белоруссия, Казахстан, которое не было создано. Второй раз, соответственно, идея того, что Украина станет частью таможенного союза. Я хочу подчеркнуть, что это совсем не означает, что нет проблем и что не нарисованы цифры. Это просто означает, что есть, так сказать, примененная технология, она легла на значительное количество неудовлетворенных людей в Белоруссии и большое количество людей, которые желают, чтобы Александр Григорьевич уже прекратил свою деятельность в качестве президента. И это сработало, дало эффект объединения. Если бы в белорусском обществе не было достаточной части, так сказать, критически настроенных людей в отношении Лукашенко, конечно, эта технология бы не сработала, это естественно.
Вот смотрите, во-первых, насколько технология сработала, потому что такое впечатление, что действительно даже в Европейском Союзе растерялись, потому что условно почва для, там, если хотите, вот этих всех событий на Украине, можно говорить, что она была уже, были заявления неоднократно западных лидеров и так далее. С Беларусью немножечко не так. На Белоруссию по факту серьезного внимания не обращали. Был основной конфликт, основной спор между Россией и Белоруссией, потому что Александр Григорьевич вдруг сказал по поводу газа, начал спорить, а во-вторых, это история с интеграцией. Где будет эмиссионный центр, а вы хотите превратить, значит, Белоруссию в белорусскую губернию или там в Минскую губернию, там присоединить к Смоленской области, как угодно. То есть здесь в данном случае, что с его стороны были какие-то ошибки произведены. Плюс, может быть, упустили момент, что там выросло другое поколение, с которым надо как-то по-другому разговаривать, технологии. Мало иметь государственную телерадиокомпанию, нужно бы еще хорошо развиваться в технологиях, да, как-то, да, Телеграм, да, и так, да, далее. Вот, но важно понять, во-первых, была ли цель революции, как говорит там Александр Фельдман, наш слушатель, и другое дело, какие сейчас проблемы встают перед Лукашенко в связи с тем, что произошло. Потому что, опять же, был эмоциональный, горизонтальный протест. Почему говорят, это было очень сложно? Потому что протест горизонтальный без единого лидера. Ну, крайне условно, Тимошенко, да, здесь не было лидера никакого. Люди просто вышли. Нам не нравятся итоги голосования. Хорошо. А потом образовалось сразу несколько центров. Цепкало уехал в Польшу, Тихановская в Литве находится, есть координационный совет, который там намекает на то, что
Цепкало
мы бы с Россией...
Цепкало сначала в Россию.
Сначала, да, но сейчас он вчера с Моровецким встречался. И возникает некий диссонанс. И люди все равно, у которых был эмоциональный вот это вот, скажем так, заряд эмоциональный, они все равно остались не при делах, как будто бы. Потому что решали будут все другие люди. И в итоге Александр Григорьевич Лукашенко, он и вот...
Смотрите, что касается Европы. Европа не только не растерялась, она даже отпрыгнула, отдистанцировалась от этой ситуации. Смотрите, какую резолюцию принял Евросоюз. Абсолютно такую...
Персона нон грата, и все, по-моему.
И все, да. Смотрите, что сказал Макрон. Мы не хотим, чтобы повторилась Украина. Мы не хотим,
потому
чтобы в Белоруссии,
да,
повторилась Украина. Это точно не западноевропейская тема. Во всяком случае, конечно, Западная Европа будет предпринимать какие-то усилия, но точно она не вовлечена в такой степени, как Европа Восточная, то есть Польша и Балтия, и как Соединенные Штаты. Вот это чья тема. Франко-немецкая тема тут минимальная, и лидеры Европы стремятся маневрировать в этой очень сложной геополитической ситуации. Теперь, что касается лидеров.
Да.
Это, кстати, очень серьезное отличие от Украины. Любая успешная цветная революция, любой успешный государственный переворот базируется на расколе элит. И на Украине это прекрасно все всегда работало.
И на том, где эмиссионный центр.
Да. Здесь мы видим, что никакого раскола элит пока нет и в помине. Почему-то ждут, когда Маккей станет министром иностранных дел, так сказать, контрфигурой для Лукашенко, но он все не становится, он опять стал министром иностранных дел. Те люди, которые входит в координационный совет Светланы Тихановской, это при всем желании люди, которые не имеют никакого отношения к элитам, ни нынешним, ни старым, ни прежним, ни к контрэлитам, никакого отношения, за исключением бывшего директора театра Купалы, никто никакого отношения к категории, которую мы называем политическими элитами или финансовыми элитами, не имеют, экономическими элитами. Что из этого, какой мы можем из этого сделать вывод? Пока не удалось расколоть элиты, пока не удалось перетянуть на свою сторону ни одной стоящей фигуры, вокруг которой можно консолидировать некое одобрение и заявить, вот смотрите, уже бегут от Александра Григорьевича
Лукашенко, люди. Лукашенко, не Янукович, он не уехал. Давайте еще
да.
так.
Да, он Лукашенко не Янукович, так же, как Мадуро не Янукович. Вот тут, кстати, это очень интересное сравнение, потому что Гуайдо, так сказать, президент в изгнании самоназванный, и Тихановская, самоназванный президент, национальный лидер, это такие очень интересные, близкие истории.
Тихановская вообще другая история. Там можно как угодно, мне кажется, кто-то над ней подшучивает, кто-то подтрунивает, кто-то сарказмом там оттачивает свой сарказм на ней, но изначально же как было, скажем так, она стала неким триггером. Ну, просто так получилось. Был заряженный Тихановский, мы не знаем до конца его политических всяких предпочтений и так далее. А и вот тут она получилась. Потом ее вывезли, Лукашенко сам сказал, она сама попросилась, мы ее вывезли, а литовцы теперь ее обрабатывают. Это вот так. То есть, значит, кто тут еще говорил, бюллетени сожгли как факт, предоставивший Грибарич. Говорит, такое впечатление складывается сейчас, что вот уже даже не про количество подсчитанных голосов, а сейчас уже кризис перешел некую действительно точку экстремума, и нужно двигаться дальше. Вопрос как? Доведет ли Лукашенко условно, насколько он договороспособен с Российской Федерацией и собственным народом, чтобы, например, да, нужно же искать точку опоры. Какая она точка опоры? Например, Российская Федерация. Значит, что? Значит, нужно действительно быстрее подписывать союзный договор, эту интеграционную карту принимать и выполнять ее, и, соответственно, какие-нибудь конституционные реформы проводить. Но, с другой стороны, Лукашенко довольно непредсказуемая фигура, может быть, поэтому он понятен Российской Федерации. Какие тут действия могут быть?
Очень, очень интересная ситуация, действительно. Во-первых, давайте поговорим о Лукашенко. Фактически, тактика Лукашенко сейчас пересидеть. Пересидеть этот протест. И мы с этого начинали. И, возможно, ему пока удается это сделать. Если не получится никаких новых, неожиданных, резких ситуаций, связанных, ну, например, с массовой гибелью протестующих.
Не дай бог. Пока.
Да, массовой. Или тем более детей, там, юношей и девушек, не дай бог. Если не получится еще каких-то неожиданных кризисных ситуаций, то, скорее всего, Александру Григорьевичу действительно удастся пересидеть вот эту фазу активности. Но это не решит никаких проблем, потому что он фактически уже утратил определенную степень легитимности для белорусского общества, для определенной части белорусского общества. И, конечно, сейчас для Лукашенко не может быть ситуации, при которой он в понедельник войдет в кабинет и скажет, ну, слава богу, все прошло, теперь начинаем нужен жить
некий,
дальше.
То есть, с вашей точки зрения, нужен некий с его стороны социальный договор. Мало условно переждать вот этот протест, действительно. Да. Можно опираться на КГБ, можно опираться на ОМОН, на армию и так далее. Во-первых, насколько серьезны для системы все обвинения в истязаниях? Можно ли ждать действительно какого-то расследования в этой связи? Или, вот говорить, есть, как это, казус исполнителя, по-моему, говорит, как? Это так
да,
называется.
Да.
Вот. С другой стороны, то, что люди считают истязанием, нарушением прав человека, свободы и так далее, в полиции могут расценивать как, слушайте, ну они же пришли, там они пытаются нас сместить, поэтому мы, обладая силой, действуем так-то, так-то, так-то. Вопрос, будет ли здесь некое согласие достигнуто? И следующий, социальный договор, каким он может быть? Можно собирать митинги? Да, можно. Можно даже собрать много людей. Более того, мы уверены, что в Беларуси есть люди, которые поддерживают Лукашенко. Есть, возможно, политичные люди, которые находятся на крупнейших предприятиях и говорят, да, нам надо кормить семьи. Руководствуются ли они страхом, руководствуются ли они некой политичностью? Может быть, даже это не важно, но социальный договор нужен. Каким он может быть?
Здесь действительно, вы правильно абсолютно обозначили, что необходимо перезаключить вот этот общественный и социальный договор власти и общества. Фактически этой ситуацией он разрушился. Белоруссия уже никогда не будет прежней. Необходимо начинать сначала. Очевидно, что для Александра Григорьевича это очень серьезная проблема. И также очевидно, что вот эта ситуация вскрывает и поколенческий разрыв. Потому что разные поколения, вообще-то, за и против Лукашенко. Соответственно, ему нужно обратить внимание на молодежь. Каким-то образом в этот социальный договор не только должны входить сотрудники предприятий государственных, рабочие заводов и сельхозпредприятий, на которых традиционно опирается Александр Григорьевич, но необходимо в этом социальном договоре как раз необходимо учесть те страты, слои, возрастные группы, городское население, они которое враги, недовольны. Уже не получится. Правильно, естественно. И здесь основа этого социального договора может быть интуитивна, может быть запланирована. Лукашенко озвучил уже, он сказал, мы будем перезаключать Конституцию, переподписывать, переутверждать на референдуме. Но в данном случае, может быть, это удачная импровизация. Да, вопрос, что будет включаться в этот пункт. И, конечно, Александру Григорьевичу необходимо думать о перспективах и своей личной власти, и о перспективах да. конфигурации власти и отношений с Россией. Вне всякого сомнения, его... попытка, он человек достаточно опытный политик, в том числе в международных отношениях, попытка лавировать между центрами силы, попытка сидеть на всех стульях разом, она, конечно, в какой-то момент оказалась чрезмерной.
То есть нужно делать уже конкретный выбор?
Конечно, ему нужно делать сейчас выбор, и этот выбор, с моей точки зрения, он однозначен, другого варианта нет, это выбор в пользу дальнейшей интеграции с Россией. Но в ситуации нынешнего напряжения в белорусском обществе и поляризации, и конфликтности, конечно, это не самый лучший фон для тех или иных интеграционных проектов. Кстати, возможно, первый вопрос ваш, революция это или нет, возможно, что речь-то и шла не о том, чтобы Лукашенко сместить, а о том, чтобы... поляризовать общество и создать неприемлемую ситуацию для дальнейшей интеграции.
Опять же, общество здесь важно понимать. Общество как объект или все-таки как субъект, а потом его уже пытались трансформировать в объект. Вы понимаете, да, что сначала люди вышли движимые тем, что они почувствовали себя обманутыми, а потом различные центры силы стали... Была же некая пауза. Была действительно некая пауза. Все как будто бы наблюдали, знаете, как с открытием второго фронта, да, кто победит в конце концов. Вот, и здесь просто важно понять, вы говорите, что не самое лучшее время, может быть, для интеграционных процессов. А почему нет? А может быть, как раз самое лучшее время, чтобы четко свою позицию обозначить? Не было антироссийских настроений в Белоруссии, нет, как то было, например, на той же самой Западной Украине. Ну, не было
нет,
там антироссийских настроений.
Таких совершенно нет. Это настоящая правда. Действительно, белорусское общество не имеет антироссийских настроений. Но, кстати, хочу подчеркнуть, что и на той же Украине антироссийские настроения, они развивались не сразу, постепенно. И давайте вспомним уж тот документ, который Тихановская и ее товарищи объявляют фейком, но который на самом деле существует. И, в общем-то, этот документ пропитан...
Вопрос, фейк он или нет?
Да, пропитан антироссийскими настроениями, но дело даже не в этом. Дело в том, что на протяжении 30 лет в белорусском обществе был сформирован исторический миф о том, что золотой век Белоруссии – это исключительно тот период, когда белорусы жили за пределами России. Это Великое княжество Литовское.
Смотрите, вот здесь сразу очень важно понять, что одно дело формирование мифов или формирование каких-то устоявшихся тезисов и так далее. Мы же понимаем, опять, есть страна, грубо говоря, как объект, и есть другие заинтересанты вокруг, потому что Беларусь государство лимитров. И мы же понимаем, что если мы заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была нам дружественным государством, значит, нужно активно участвовать. Мало говорить, что там этот хороший, а этот плохой. Нужно же еще что-то делать. Соответственно, Александр Григорьевич всем наобещал. России наобещал, Западу наобещал, своим наобещал, кому угодно. Обещаний, я не знаю, хватит пальцев одной руки перечислить, сколько он выполнил этих обещаний. Соответственно, есть некий момент истины, что нужно выбирать, и нужно действительно какие-то обещания претворять в жизнь. Как то, например, принять интеграционные карты. Ну, к примеру. И, соответственно, будут остальные включаться уже в это, так или иначе. А там кто-то говорит, а хорош казахстанский сценарий значит, тот вариант, который как Назарбаев, да, провел. Конституционная реформа в Российской Федерации была, да, изменения в Конституцию были. А Лукашенко говорит пока, да, у нас будет, но через год. В надежде, что как бы все забудут, очевидно, что не забудут. Значит, нужно уже принимать какие-то решения.
А Лукашенко сейчас маневрирует, он пытается выйти из этой ситуации, сохранив контроль над страной, и я абсолютно согласен, что, конечно, единственный путь здесь, я думаю, что его поддерживает большинство белорусов, это все-таки сближение с Россией, дальнейшее сближение с Россией. Заметьте, эта тема и Александром Григорьевичем, и некоторыми другими политиками, в том числе в России, очень активно эксплуатировалась, начиная со второй половины 90-х. Но реальных шагов было не так много, они есть. Но, тем не менее, их недостаточно. И сейчас, конечно, вот тот самый момент истины, который демонстрирует, что в кризисной ситуации, которую мы сейчас видим, Белоруссия очень близко подошла вот к тому, чтобы упасть в очень серьезный кризис. Выход в сближении с Россией.
Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Спасибо большое, что пришли. Приходите еще.